Мир вам, дорогие слушатели! Приступим с вами к рассмотрению темы колодцы. Минимум как в 6 передачах рассмотрим эту тему. За исходный текст возьмем книгу Бытия из главы 16, стих 14, и посмотрим, о чем Дух Святой хочет нам сказать в колодцах, встречающихся в Слове Божьем, или в Русской Библии чаще всего мы читаем как об источниках. Читаю этот текст. «Посему колодец, то есть источник, тот называется Беер-Лахай-Рой. Он находится между Кадесом и между Баредом». Это первое упоминание о колодезе в Святом Писании и означает «колодец живого Бога». Это смысл таков, вот это Беер-Лахай-Рой. «Колодец живого Бога» или второе значение, «который дает себя видеть». Это Господь дает себя видеть. И третий смысл, или «который видел меня», то есть он видит нас, людей. Можно сказать, что этот стих является ключевым к данной теме, так как он открывает нам смысл, который Господь вкладывает в колодец с самого начала. Чтобы глубже вникнуть в смысл происходящего события в пустыне у этого колодезя, где ангел Господень встретил Агарь, служанку Сары. Агарь. Обратимся к символике. Агарь находится в пустыне Фаран и движется в направлении населенного пункта Сур. Будем внимательны ко всем названиям, которые встречаются в нашем тексте. Сур означает «стена». Ангел Господень – это Иисус Христос, так как Он открывается в Ветхом Завете. Фаран – это пустыня. Фаран означает выхолащивать, лишать содержания, изнурять, ослаблять, подрывать. В стихе 11 ангел Господень говорит Агаре: «Вот ты беременна и родишь сына, и наречешь ему имя Измаил. Ибо услышал Господь страдание твое», видите, «который слышит меня». Он услышал страдание Агари. «Измаил» означает «Gott erhört», по-немецки это так гласит это выражение. Что это означает, по-русски даже точно не передашь. А слово «erhört» включает в себя «Бог слышит и отвечает», не просто «слышит», но и отвечает на молитву. Глагол «слышит» переводится словом «hört» – «слышит». А мы все знаем, что можно слышать, но не отвечать. Ангел же Господень пришел известить Агаре о том, что Бог услышал, увидел страдания Агари и ответил ей. Здесь заложен глубокий духовный смысл. Итак, мы должны убедиться с вами, научиться, дорогие слушатели, насколько точно, гармонично вот эти имена, данные в Ветхом Завете, людям, различным городам и так далее, как через них Господь нам хочет открыть смысл о том, что Он заботится о людях, что Он на протяжении тысячелетий стремится открыться людям и помочь им выбраться из плена сатаны. «Измаил» означает «Бог слышит и отвечает». Видите? Сара символизирует евреев, народ Божий. Агарь символизирует язычников. Это в узком смысле. А в более широком смысле в лице Агари мы видим просто Божье творение. Творение людей, так как в этот момент израильского народа как такового еще не существовало. Пока что мы видим только Авраама и Сару, из которых должен произойти Божий народ, евреи. Беер-Лахай-Рой. Какая великая радость и утешение вложены в название этого колодезя. Бог говорит людям, что Он видит страдания людей, под страшным игом в плену у сатаны. Он видит безвыходное положение людей, в которые они попали вследствие грехопадения в Эдемском саду, или в райском саду в Эдеме, правильнее будет сказать. Бог всем сердцем хочет помочь своему творению, людям, выбраться из сетей сатаны. И этим он занят с момента грехопадения людей в этом райском саду в Эдеме. Вследствие грехопадения людей в Эдемском саду они попали в полную зависимость сатаны, так как они выполнили его волю, съев запретный плод. С этого момента сатана стал единоличным властелином мира, князем или богом мира сего. Об этом мы читаем во 2 Коринфянах, глава 4, стих 4. «У неверующих, у которых Бог века сего, то есть сатана, ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». Хотя это высказывание относится к времени Нового Завета, вот 2 Коринфянам 4:4, но свою разрушающую души людей работу сатана успешно проводил с момента, когда он взял людей на основании их грехопадения в плен и проводит по сей день. Что он в этом грязном деле имел большой успех, говорит необходимость пришествия Бога в плоти в этот мир с целью умереть за грехи всего человечества на Голгофе. Галатам 4, стих 4, где читаем: «Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, рожденного от жены, рожденного под законом». Это значит, что на протяжении многих тысячелетий наследственные грехи человечества настолько накопились, сатана настолько затянул людей в болото грехов, что Бог должен был либо снова уничтожить мир, либо послать своего Сына в жертву за грехи людей. Из любви к своему творению Бог выбрал последнее. Об этом мы читаем уже в Ветхом Завете, в Исаия 49, стихи 24-25. «Может ли быть отнято у сильного, то есть у сатаны, добыча, и могут ли быть отняты у победителя, взятые в плен? Да, так говорит Господь, и плененные сильным, теперь уже Иисусом, будут отняты, и добыча тирана будет избавлена, потому что я буду состязаться с противниками твоими, и сыновей твоих я спасу, — это говорит Господь. Сатана сумел ввергнуть Божие творение людей в грех и стать временно победителем. Но Бог обещает состязаться тираном. В своей мудрости Бог провел это состязание с сатаной таким образом, что он ничего не понял. А когда Господь на Голгофе смертью лишил силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, так, согласно Евреям 2:14-15, то было уже поздно, и сатана не мог ничего изменить. Таким образом, Господь избавил тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Весь этот план спасения людей был задуман Богом до сотворения людей. Бог вынашивал этот план, как мы видим, на протяжении всей истории человечества, стремится сообщить людям о своем намерении. Бог делает это разными методами. Со времени появления пророков это можно выразить словами из Евреев, глава 1, стихи 1 и 2. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам, Сыне». Но в данном случае при встрече Агары с ангелом Иеговы не было еще ни пророков, ни Слова Божьего. Бог открывается через Иисуса, скрытого как? В лице ангела Иеговы и символично в колодезе, который получает имя «Колодец живого Бога», который видит меня, который дает себя видеть, «Деер Лахай Рои». Тот факт, что событие происходит в пустыне Фаран, говорит нам очень о многом. Любая пустыня характерна тем, что это безводная местность. Во-первых, растительность очень бедная или отсутствует вовсе, так как отсутствует влага и господствует изнурительная жара. Выпадающие осадки в виде дождя испаряются, не достигая земли даже. Само понятие пустыня, то есть пустота, оголенность, символизирует наготу, то есть грех. Именно такова была жизнь людей на земле без Бога, изнуряющая и ослабленная под игом сатаны, в корне подорвана и лишена содержания. Всего этого сатана добился в результате грехопадения людей и накопления их наследственных грехов от поколения к поколению. Об этом свидетельствует нам пустыня Фаран. А двигалась Агарь куда? В сторону Сура. Сур — непреодолимая стена. Был бы финишем человечества без Бога в этом мире. У этой стены закончилось бы печальное бытие людей. Богу пришлось бы осудить людей на вечную погибель в огненном озере. Но событие происходит между Кадесом и Баредом. Барет означает «град», Кадес Варни означает «подвижный» или «передвижной источник». Это уже о многом говорит. Во многих местах русской Библии вместо «колодец» встречаем слово «источник». Часто и особенно в пустыне, чтобы добраться до родника или до ключа, до источника живой воды, приходится рыть глубокие шурфы. Но в зависимости от рельефа местности, родник может выходить и на поверхность земли. Все это источники живой воды, то есть проточной воды, которая не застаивается, не покрывается зеленью и не заванивается. Именно такие источники являются прообразом Слова Божьего, а следовательно и Иисуса Христа. При переселении Божьего народа Израиля из Египта он остановился в Кадес-Варне, это на юге Ханаана, и по повелению Господа Моисей выслал в южную часть Ханаана 12 разведчиков, или соглядатаев, как там сказано. В этом городе решалась судьба Израиля — верить и полагаться на Господа и овладеть немедленно обетованной землей, или же в течение 40 лет лишений и страданий идти в обход. Израиль проявил неверие и недоверие Господу, поэтому вынужден был пройти испытание в течение 40 лет в пустыне. 40 лет означает испытание. Так вот, начиная с Кадес-Варни, сначала невидимо, а с момента постройки скини собрания видимо, днем в облаке, а ночь в огненном столбе, ангел Иеговы, подвижный этот источник, сопровождает Израиль, указывая ему путь. Именно этим обусловлено название города Кадес-Варни. Колодец Беер-Лахай-Рои, место встречи Агари с ангелом Иеговым, расположен между городом Кадес-Варни и городом Барет. Кадес, подвижный источник, является прообразом Иисуса Христа, а Барет означает град. Как и огонь, град символизирует суд Божий. Итак, мы видим, что уже в лице Агари люди поставлены перед ответственностью принимать решение либо двигаться в сторону Бареда к вечной погибели, либо двигаться в сторону Кадеса, то есть обратно к Саре и Аврааму, Агарь послушалась ангела Иеговы и вернулась к своей госпоже Саре, то есть она пошла в сторону Кадес-Варни. Но это говорит еще и о том, что Иисус Христос, будучи отвергнутым своим народом, был принят язычниками. Вот Агарь, язычница. Почему Бог открывается людям именно в образе колодезя? Стоит теперь перед нами такой решающий вопрос. К вышесказанному можно еще добавить. Раньше, чтобы вырыть колодец, люди рыли большой котлован, докопавшись до источника воды, ставили деревянный сруб, который затем заваливали вокруг землей. При появлении бетона стали изготавливать бетонные кольца желаемого диаметра и высотой примерно 1 метр. При таком методе изготовления колодца люди избавлены от рытья больших котлованов. Шурф выкапывается немного больше наружного диаметра бетонных колец, которые ставятся в шурф. По мере углубления кольца сами под собственным весом опускаются вниз, препятствуя обвалу земли. Углубление шурфа ведется тоже до интенсивного ключа. Во всяком случае, копка колодезя в древние времена, да еще в пустыне, была связана с великим трудом и заботой. Значит, добывание хорошей питьевой воды, прообразное слово Божье, вы сейчас должны понять, дорогие слушатели, куда я клоню, к чему я направляю ваш взор. Значит, добывание хорошей питьевой воды связано с великим трудом и терпением. Если вы хотите познать Слово Божие, должны глубоко копать, исследовать его с терпением, с молитвой. Как мы увидим при дальнейшем рассмотрении темы колодцы, Бог вложил много труда. Да, Господь вложил много труда в это дело, в колодцы. Заботы, терпения, любви и милости в дело спасения своего творения людей. Чтобы свое желание спасти людей от вечной гибели, довести до сведения людей, Богу понадобилось тысячелетие непрерывного труда. Но Бог не оставил позиции, не оставил свое творение в плену у сатаны, ибо так возлюбил Бог мир. Вечная слава и благодарение нашему мудрому и возлюбленному Господу. Слово «колодезь» встречается в Библии 53 раза, что означает брак или свадьба. Нетрудно догадаться, что за брак имеется в виду, если возьмем во внимание, что конечной целью Господа является создание церкви, невесты Иисуса, с которой Он будет 7 лет праздновать свадьбу, в то время как над всем безбожным миром будет совершаться Божий суд гнева. Из 53 раз колодец встречается в Новом Завете 4 раза, что означает «мир сей». Мир сей, север-запад, юг-восток, мир сей. Следовательно, и числовая символика находится в гармоничном соответствии с тем, что в Новом Завете читаем в словах. «Ибо так возлюбил Бог мир всех людей, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, да имел жизнь вечную». Все мы знаем это, Иоанна 3, стих 16. И далее, 1 Тимофея 2:4, который хочет, чтобы все люди спаслись, и Тита 2:11, ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков. Смотри также еще Евангелие от Луки 14, стих 5, Иоанна, глава 4, стихи 11-12, и 2 Петра, глава 2, стих 17. Из 53 колодцев 3 раза читаем о колодезе воды или о колодезе с водой. Бытие 21, 19 и 25 и Бытие 24, стих 11. Всего 3 раза о колодезе с водой. Если мы говорим о колодезе, то имеем, конечно, в виду колодец, в котором имеется вода. Но Библия говорит и о безводных колодезях или водоемах, которые приравнивается к колодезям. Например, в Иеремии, глава 2, стих 13, читаем о таком колодезе. «Ибо два зла сделал народ мой, меня колодец, то есть источник воды живой, оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Это Господь говорит по отношению к своему народу Израилю. Под разбитыми водоемами имеется в виду боги язычников, с которыми Божий народ блудодействовал. Это такие водоемы, которые не имеют собственных источников, и воду в них наливают. Но поскольку они разбиты еще, то не держат в себе налитую воду. Число три, вот три колодца с водой, символизирует общение. Три раза говорит Святой Дух о колодезях с водой, чтобы обратить особое внимание и подчеркнуть значение воды, Слова Божьего, которое в определенное время будет дано людям для спасения душ к жизни вечной, чтобы таким образом люди могли снова иметь общение со своим Творцом. В связи с колодезем Беер Лахайрой мы читаем об Агаре. «И нашел ее ангел Господень у источника воды в пустыне». Бытие 16, стих 7. А когда Агарь окончательно убежала от Сары и заблудилась в пустыне Версавии, и, оставшись без воды, стала ждать, когда умрет от жажды ее сын Измаил, то в Бытие 21, стих 19 о ней читаем. «И Бог открыл глаза ее, и она увидела колодец с водою». Вот, пожалуйста, Иисус пришел к своим, и свои его не приняли, но язычники приняли его. Однако пусть никто из нас, язычников, не возомнит из себя, что мы такие хорошие и духовно стояли на голову выше Израиля. Нет, нет, Господь сделал с нами то, что Он сделал с Агарью, открыл нам глаза. Об этом читаем в Деяниях апостолов, глава 26, стих 18. «Открыть глаза им» — это наше Евангелие. «Открыть глаза им» — Евангелие благодати. «Открыть глаза им», чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в Меня получили прощение грехов и жребий освященными. Примечательно то обстоятельство, что в этой же главе, а именно после вторичной встречи ангела Божьего с Агарью, Слово Божье говорит о первом колодезе Авраама. Это чрезвычайно интересно. Оставив Лота в плодородных долинах Иордана вблизи Иерихона, Авраам подался на юг. А юг в Библии символизирует благословение. И длительное время проживал пришельцем на территории филистимлян. Заметим себе это, который тоже символизирует сей мир, как и Египет, сей мир, то есть язычников. Это очень важно, это запомнить. Особое внимание заостряю на том, что Авраам остановился не в обетованной земле, куда посылал его Бог. Нет. И вот приходит к Аврааму князь филистимлян Авимелех и говорит ему: «С тобой Бог во всем, что ты не делаешь, и теперь поклянись мне здесь Богом, что ты не обидишь ни меня, ни сына моего, ни внука моего, и как я хорошо поступал с тобою, так и ты будешь поступать со мною и землею, в которой ты гостишь». Ага, гостишь. «И сказал Авраам: я клянусь». Бытие, глава 20, стих 21. В лице Авраама мы видим здесь Бога. Поэтому в отношении диалога Авраама с Авимелехом можно ответить словами: «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Иоанна 3:17. Авраам клянется не причинять людям плохого. И здесь Авраам упрекает теперь Авимелеха за колодец с водою, который отняли рабы Авимелеха вы, Матфея 11:12. Читаю. «Одней же Иоанном Крестителем до ныне Царство Небесное силою берется». Вот так. Они взяли этот колодец у Авраама. Силою. Авраам – прообраз на Бога. Однако Бог дал людям Евангелие, то есть воду, не для того, чтобы снова отобрать. Напротив, Бог обильно благословляет Евангелие в руках язычников. И что, где мы это видим? Вот Авраам, как он поступает. «И взял Авраам мелкого и крупного скота и дал Авимелеху. И поставил Авраам 7 агнец из стада мелкого скота, особо, 7 агнец. Авимелех же сказал Аврааму: на что здесь сии 7 агнец, которых ты поставил особо? Он сказал: 7 агнец сих возьми от руки моей, чтобы они были мне свидетельством, что я выкопал этот колодец. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.